«Пожалуйста», — снова заговорила Бегунья, — «пока ты не укокошила нас обеих». У Алли как-то не было желания помирать еще раз. Поэтому она сделала, как просила ее пленница, и ослабила контроль. Не полностью, только чтобы Бегунья вновь могла управлять своими руками и ногами. К Алиному облегчению девушка стала куда более покладистой. Она вывела машину с перекрестка и направилась в сторону шоссе, по которому можно было выехать из Атлантик-Сити. Алли расслабилась, словно капитан, давший порулить первому помощнику.
«Спасибо», — сказала она пленнице.
Таня отозвалась. Все шло отлично, пока они не достигли моста, соединяющего Атлантик-Сити с материком. Но на самой середине моста первый помощник устроил бунт. Пленница вдруг совершила мысленное нападение, полностью заставшее Али врасплох.
«Украла мое тело, да? Пытаешься подчинить меня себе? А вот тебе, выкуси!»
И Бегунья принялась вытеснять Али. Именно вытеснять, не подавлять. Али почувствовала, как ее выблевали из организма, словно прогорклую овсянку. Она больше не ощущала ни биения сердца, ни циркуляции воздуха в легких. Она потеряла связь с телом. В надежде, что еще не все потеряно, Алли попыталась пробиться обратно, зацепиться, удержаться. Ей это удалось. И вновь два духа, две воли, принялись драться за контроль над телом, а автомобиль в это время выписывал на мосту безумные зигзаги. Он ударился в бок машины, идущей по левой полосе, отскочил, и его понесло прямо на ограждение моста.
«Видишь, что ты натворила?» — завизжала Бегунья. «Я натворила!»
Они врезались в ограждение, и Алли пережила ужасающий момент дежавю. Звук разлетающегося стекла, скрежет рвущегося металла. Она полетела вперед, ударилась о ветровое стекло, а в следующий момент оно уже оказалось у нее за спиной. И однако это не было в точности, как при той, прежней роковой аварии, потому что, оглянувшись, Алли увидела Бегунью. Та по-прежнему сидела на водительском месте, перед ней вздулась воздушная подушка. Потом девушка выбралась из машины, перепуганная, вся в синяках, но очень даже живая. Только теперь Алли сообразила, что происходит. Удар выбил ее из тела девушки, она снова стала чистым духом и, оказавшись на капоте Порше, стремительно проваливалась сквозь него. В отчаянии она попыталась ухватиться за что-нибудь, но все вокруг принадлежало миру живых. Уцепиться было не за что. Алли ощутила внутри себя жар, когда ее тело опускалось сквозь разогретый мотор. А в следующую секунду, выпав из нависающего над краем моста автомобиля, она уже пронзала толщу воздуха на пути вниз.
«О нет! О нет!»
Она даже не почувствовала разницы между воздухом и водой. Заметила только, что освещение изменилось. Падение нисколько не замедлилось. А вскоре голубоватый свет, пробивавшийся сквозь воду залива, сменился угольной чернотой. Алли достигла дна. Она почувствовала, как ее тело сначала наполнило силы. Затем, когда она достигла скального основания, камнями. Плотность земли чуть замедлила ее падение, но недостаточно. Недостаточно. Она тонула, шла вниз, и ничто не могло ее спасти. Камень в сердце, камень во всем теле. Скоро станет горячо, она достигнет магмы, но пройдет еще много, много лет, прежде чем она окажется в гравитационном центре, а тогда начнется ожидание конца света. Алли была обречена. Но тут она почувствовала, как что-то схватило ее за руку. «Что? Что это?» Она ничего не видела, ее оглушала каменная тьма, но голос, приглушенный и неясный, сказал: «Держись за меня! Не отпускай!» И, к своему изумлению, Алли услышала, как заржала лошадь. Что до междумирных монет, то в одной из книг Мэри Хайтауэр есть только вот это упоминание о них. «Они не блестят, не сияют, в них нет и следа благородных металлов. Эти так называемые монеты не представляют собой ни малейшей ценности. Так, бесполезные железяки, достойные только того, чтобы быть выброшенными из кармана вместе с прочим мусором. А еще лучше,
Опусти монетку в фонтан. На счастье.